ребята, все не так, все не так, ребята.
Еще раз добрый день. Михаил Кожухов, Сергей Бунтман сейчас в студии. Но Михаил уже совершенно не здороваться, не прощаться не надо, вот, потому что он уже который-то час вот, уже практически уже подряд.
Давненько, давненько.
Я напоминаю, что у нас проходит афганский марафон. 25 лет сегодня исполняется выводу войск из Афганистана. И я бы хотел напомнить, что на нашем сайте вы можете найти, но я думаю, после прошлого часа вы уже все поняли в подробностях, почему, кому адресно мы сегодня собираем деньги в помощь. Действительно, и эту малую долю, которая нужна людям. Я вот еще раз просмотрел список, совершенно конкретные люди с конкретными проблемами, которым надо и лечиться сейчас, которым надо и помогать, которым надо реабилитироваться. Короче говоря, посмотрите на все реквизиты, которые у нас есть для пожертвований. И вот сейчас я могу повторить только номер СМС 7522, это короткий номер, и нужно послать для вашего маленького вклада, послать текст 2525 цифрами и лет 3 буквы, 3 кириллические буквы, ЛЕТ, без всяких пробелов, и ваш вклад уже будет сделан. Мы рубрики сохраняем нынешние, у нас рубрика историческая, и мы будем сегодня говорить во многих вещах с Валерием Александровичем Востротиным. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Председатель Союза десантников России, герой Советского Союза, генерал-полковник. И давайте посмотрим. Вот есть у нас много вопросов у Михаила Кожухова и у меня. Ты хочешь сразу?
Я хочу сразу.
Сразу, да. Давай сразу тогда.
Да, ну надо сказать, что еще добавить, что это командир отдельного гвардейского имени Ленинского комсомола, парашютно-десантного 345-го боевого полка, который стоял в Баграме.
Краснознаменного ордена Суворова третьей степени.
Да. Вот так. Вот так. И за глаза этот человек назывался КЭП. Несмотря на то, что его портреты висели, вырезанные из газеты, висели у солдат над койками. Поверь мне, что это было не всегда. А хочу я попросить начать с Олимпиады. Сейчас же все про Олимпиаду говорят.
Да. А что ты хочешь сказать про Олимпиаду?
А я хочу попросить Валерия Александровича рассказать про Сеульскую Олимпиаду. Потому что в то время, когда вся страна смотрела за матчем...
Финальный матч.
Бразилия-СССР.
Нет, мы играли. Россия выиграла. Это стало чемпионами Олимпийских игр по футболу.
Да.
С кем они играли, мы не помним.
Да.
Но в этом...
Родной забивай, когда кричал Маслаченко.
Помнишь,
да?
А в это время в Афганистане происходила совершенно другая жизнь. Другая реальность. Расскажи, пожалуйста.
Да, ну здорово. Мы начнем как-то из середины и не по делу. Да, это был летний день, был финал. Почему финал, мы узнали это на заставе. В общем, все по порядку. Один из моих подчиненных, солдат, была такая категория военнослужащих, которые просто не предназначены для войны. Я мог спокойно их отправить на родину, без всяких проблем, но я бы сломал им просто психологию. Вот все ее ровесники воюют, а он нет. Поэтому таких мы отсеивали и находили им работу на территории. Вот, допустим, хлеб печь, да? Не надо воевать, зато он полезен.
Ну,
и пределе, да? Вот. А вот в данном случае этот, фамилию называть не буду, наверное, где-то кто-то его знает. Вот. Он был, отвечал в дежурной смене на дизеле. Дизель, который вырабатывает электричество для полка. И ночью по своей бестолковости, я не знаю, всему перепутал и залил систему смазки вместо масла дизельное топливо. Ну и старший смены, сержант, это все сапер на роте, они прикомандированы были. Ну, сказал он, что он не прав по-белорусски-то. Да. Вот он обиделся, вышел за территорию полка, приезжает мимо, это потом все узнали, приезжает мимо афганец на мотоцикле, остановился, вот там шурави, как дела, все плохо, все, кушать хочешь, всегда хочу, кормили великолепно, солдат хочет всегда есть и спать, да, это, вот, и родину защищать, конечно, да, вот, я, садись, поехали, покушать, короче, он превратился быстро в живой товар. Слава богу, нам повезло. Франц Адамович Комиссарович, я не знаю, вы приглашали или нет, была такая должность в полку, замначальника политотдела по спецпропаганде, и у него были свои агенты во всей долине. Он, я информацию имел больше, чем от начальника разведки. Я говорю, Франц, срочно. Он в течение 40 минут собрал своих их палатных активистов, я их так называл, потому что им галоши раздавал им, да, а они считались активистами. Да. Вот. И всю информацию, где этот боец, то есть его вот этот душман, ну не душман, Дихканин, быстро напоил, опоил опиумом, там, чем-то опием, да, я не знаю, и продал за 10 автоматов. Но в банду, слава богу, не которая занималась политикой, а просто криминальную банду. Там были разные направления. Да. Вот и вот в этой банде он оказался. В течение 4 часов провели переговоры заочно с этим главарем, я с ним встретился. И он мне сказал. Он мне сказал, 10 автоматов Калашникова, 5 автоматов 5.45, 5.762, 3 пистолета Стечкина и 2 подствольника. И там 10 ящиков боеприпасов. Я возвращаюсь, докладываю командующему Громову, то есть командующему, Валер, хоть весь склад отдай, вот солдата вернуть, но подствольники не разрешаю. Это секретное изделие тогда было. Угу. Вот. Ну, что делать? Я сейчас скажу, как мы нарушили закон и совершили преступление, но я вызвал начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения. Говорю, вот так, Валер, мой тезка, вот такие дела, он командир. Если надо, пойдем на преступление. Списали на подрыв эти 2 подствольника, потому что другого разговора быть не могло.
Ну, понятно.
Да, это да. Ни времени не было. Командующий об этом не знает. Надеюсь, он не слышит сегодня меня. Вот. Все, и мы договорились. Такое-то время на заставе мусилкового полка встречаемся. А там как раз шел этот футбол. Я, естественно, не дурак. Договорились так. 3 человека с их стороны, 3 с нашей, без оружия. Все, и они выводят этого пленного. Перед этим они забирают этот арсенал. На этой заставе. Я, естественно, не дурак, я за сутки там вышел с разведчиками, их замаскировал в засаде, все потренировал, на всякий случай. Потом снял, думаю, до 19 часов много, я часов 14 их выставлю. И смотрим этот футбол. Я хорошо помню, это Михаил молодец, напомнил, я забыл этот случай. И мы вышли, и он, а он приехал на 4 часа раньше, он тоже, казалось, не дурак. Вы знаете, один автомат оказался китайский.
Нет, он... подожди, ты...
И отдали оружие, отдали
тебе...
оружие.
Суть в том, что Валерию Александровичу, командиру, значит, полка, пришлось идти туда одному, без прикрытия.
Ну, нет, со мной была совершенно эта рота, он лично знал. Ну, он оказался еще мастером спорта по карате, это просто случайно. Но он лично знал совершенно эта рота. И переводчик, ну, куда без него. Вот и все втроем мы пошли.
И уже темно, я помню, тебе рассказывал.
Полностью стемнело.
Я как-то передавал автоматы, они да. На ощупь.
Да, он на ощупь выделил, что один из них китайский. Китайский. Вот профессионалы, да, с кем мы воевали. Я понял, что сейчас сделка сорвется. И вот я тебе завтра привезу СГМ трофейный. Это круче, пулемет. Он поверил. Вот мы вышли эту дорогу, и из кустов выходит тройка, и ведут этого солдата. Одеялом. Ну, конечно, пистолеты у нас были там за пазухой, мы тоже не могли совсем-то рисковать. Вот. Больше никого. Они тоже втроем, тоже без оружия. Я одеяло снимаю с него, фонариком подсветил. Страшно он. Я говорю, ну ты как, рад? Он говорит, да я не знаю. Представляете, реакция?
Я не знаю, да.
Тут целая операция, команда еще и так далее проводится, нарушает все там, рискует всем. Вот тоже кошмар. Ну, хотел им по морде дать. Ну, конечно, обнял там на радостях все-таки, да. Все, и этот главарь мне сказал, у вас 30 минут. Я вам обеспечиваю безопасность до выхода на базу. Вот коридор. Угу. Через 30 минут я ничего не гарантирую. Все, мы на БТР рванули, и я видел, как они в темноте гранатометами сидят. То есть, в принципе, к чему я это уже... А он, кстати, попал под амнистию общую. Его не посадили, забрали, увезли куда-то.
Нет, но историю надо закончить, как ты входишь в комнату, где офицеры смотрят футбол.
Это я уже что-то не помню, что там было.
Ну, человек возвращается. Ну,
расскажи, да.
Ну, возвращается, ну, там, естественно, да. Это переживание, там, ну, страх.
Ну, да,
страх.
Я ну, понимаю, ну, и страх, конечно. Да. Это человек говорит, темно ночью, душманы, не хотелось побывать в принуде, да.
Ну, возвращается в полк, входит в комнату, где стоит телевизор, и говорит, ну, все, ребят, я говорю, да отстань ты у нас тут, футбол идет, мы болеем.
Ну, вот. А скажите, Валерий Александрович, вы говорили, вот банда такая, банда сякая, банда просто криминальная, банда политическая. Вот с кем приходилось иметь дело, и как, и какие различия между ними были? И вот кто, собственно говоря, противник? Потому что здесь
очень сложный вопрос. Вот
да.
Я был там первые 3 года, ну, 2 года 8 месяцев, и последние 2 года 4 месяца, да? И я на этот вопрос четко вам не могу ответить, потому что, ну, политическими я их назвать полностью не могу, хотя сегодня нам известно, что они финансировались. Вот вчера в этом интересном фильме резидент ЦРУ в Пакистане сказал, $2 миллиона тратилось на их перевооружение, да. Вот. Конечно, вот первые самые бои у нас были, ну, с дихканами, там, вооруженными действительно мультуками, бурами. Ну, бур-то машинные счета. Он пробивает получше СВД броню, да, это английские винтовки еще начала века 20-го. Вот. Но это быстро началось перевооружение. Мины сначала итальянские, потом ПЗРК, потом стингеры, потом пулеметы, экипировка, медицинская экипировка, оборудование сумасшедшее, там вещевое имущество, допустим, еще и спальный мешок солдатский, штатный, весил килограмм 20, ватный, и занимал там всю спину. Трофейный весил, когда поставляли им, 0,5 килограмма, пуховик ходил в рюкзак.
Да, я был свидетелем, да, когда брали склад во время боевых действий, то ребята просто были счастливы, когда была возможность взять спальник трофей.
Эти эллипсические, так называемые, пояса разгрузочные, тоже мы у них же научились. Потом они стали штатным вооружением. То есть их моментально экипировали. Моментально, а воевать они умели всегда. Просто как охотники, как защитники своих кишлаков, там, ущелий. И, понимаете, еще, естественно, очень серьезное влияние оказывала вера. Если он воевал под флагом священной войны, под флагом священной войны, газово там объявленным, все, он знал, что там в рай, и там 40 наложниц, и что там положено. А если он не попадал, все равно его мусульманское начало говорило, что он чуть-чуть где-то не прав. И те вооруженные силы, которые были, служили, вернее, те же афганцы, ну, к сожалению, они не так храбры были и не так активны.
Знаешь, я вот этот вопрос, тот же самый вопрос, который задал сейчас Валерию Александровичу, я задал начальнику разведки армии, такой был Николай Сивачев, очень симпатичный человек, и, видимо, мягкий, который разговаривал страшным голосом, чтобы, вот, наверное, вот эту компенсировать разницу. Я пришел ему и спросил, вот, Николай, ну, вот, а кто вот муджахеды? Он сказал, Миша, это афганский народ!
Да, да, точно. И ответить нельзя, а вот да. В принципе, у нас вообще не было, вот как у наших фронтовых дедов к немцам, ненависти, к фрицам, да, к фашистам. Ну, вот они все, афганский народ, бородатый, там, трудолюбивый и какой-то еще чуть ущербный, даже к ним жалость какая-то была вот такая, что мы как бы живем-то лучше, чем они. Вот. И душманы-то тоже они были.
Вот скажите, а как, в общем-то, получилось, что стали воевать именно это афганский народ? Вот как получилось, когда, ну, просто получили вот такое сопротивление?
Сейчас скажу. Вот первая наша полковая операция была, ну, мы дворец Амина задвигаем в сторону, это была спецоперация, да?
Ну, да.
А вот все, после этого началась моя мирная жизнь. Вот, чтобы вы знали, январь месяц, я командир роты, я посылал
Январь 80-го.
80-го, да. Так, я посылал своего дежурного по роте на ГАЗ-6 с водителем, за вениками, за Саят, это такой населенный пункт, в который через полгода батальоном идти было бесполезно. Нужно проводить полковую операцию. Вот так сначала такая была. Мы входили в кишлак, в ущелье, мы там, ну, так будем сказать, какие-то демонстрационные действия проводили, чтобы поняли, что пришли войска. Нас встречали транспарантами, портретами Брежнева, лепешками, виноградом. Это был январь, февраль, март, апрель. Май месяц.
Так.
Я орден Красного Знамени получил. В мае мы вернулись с операции. Я был как раз там, вот, знаменитый Бамиан, где эти Будды стояли, да?
Вот это ЮНЕСКО. Это пара товарищей, которые, да. Это те, которые талибы тогда?
Да, да, талибы, да, уничтожили. Да? Говорят, Чингисхан пытался, не получилось. Талибы, говорят, уничтожили. Вот. Мы вернулись, таких боевых действий особо не было. Но нас встречали, вот, повторяю, как друзей. Но... Задача, я так понимаю, ставилась-то не воевать с народом, там, с душманами, а поддержать вот тот режим, о котором Бабрак говорил, да? И постепенно, вот из-за того, что трусость армии, кстати, подготовленная армия, я был там с декабря месяца, она дисциплинированная была, она развалилась сразу, когда началась война. Они не под тем флагом воевали. И вот из-за того, что они вообще ничего не могли делать, а мы были приданы им. Ну, допустим, было так. Приказ Энской дивизии, пехотной дивизии Афганистана, придается 345-й отдельный полк. В дивизии человек 200, в полку 2500. Начинается боевые действия. Им определенное. Их министрам, их правительством. Они, у кого хлястик отключил, у кого фляга упала, через 10 минут мы уже впереди. То есть мы вот потихонечку тактически ввязывались в эти боевые действия. Начались потери. Артиллерия задела, зацепила там двор, ранила кого-то, сына, отца, брата. Сначала на таком уровне противостояния, потом все больше и больше. И я вам скажу, уже вот я был ранен 5 июля. Боевые действия в Черекасской долине шли уже по полной схеме. По полной схеме. Ну, естественно, теперь мы знаем, ну и мы тогда знали, появились советники, в том числе, кстати, не только американские, и китайские советники. Из Китая шла помощь. Мы это знали, сейчас подтвердили. И вот уже в июле месяце никуда ни за вениками, на два сержанта, ни, значит, за лепешками на рынок уже никто не ходил.
Никто не ходил, но получилось и так, что вот было ли ощущение у вас, что вас вот при этом поведении вот афганской армии вот регулярной, что вас втягивает, в общем-то?
Да нет, понимаете, вот у нас
так
это...
Так получилось, да?
Так получилось, у нас ощущения не было. У нас не было ощущения. Нам ставили задачи поддержать, ну, поначалу. Да. Потом уже в эту игру никто не играл. Ставили задачи напрямую. Вот. Основное действие, вот, вообще, знаете, так, грубо говорить, 120 тысяч по максимуму было, потом, в общем, 100 тысяч, грубо, контингент в среднем за 10 лет присутствовал. Из них воевали, вот боевые действия вели, но 1/4 часть. Почему мы знаем все полки? Там 180-й, 191-й, там 56-я бригада, вот разведбат 108-й дивизии, 180-й, 350-й полк, 345-й полк. Потому что вот эти полки воевали, остальные-то, основная масса контингента занималась охраной, обороной дороги, основное вот это, что шла из Стермеза через Кандагар на Кушку, да, и административные губернаторы.
Ну, тут надо все-таки пояснить для людей, которых там не было, что это не значит, что они там лежали, животы чесали.
Нет, конечно. Они заставы, это сложнейшая задача. Сложнейшая задача охранять, оборонять. Вот, допустим, вход в ущелье Паншера, второй батальон нашего полка. Это самые героические люди, я их так называл. Это можете представить, на высоте просидеть по постоянным обстрелам, даже без обстрела, а с возможностью, что только что сейчас пуля пролетит, вот, 2 года. С ума сойдешь. А я раз в неделю вертолет прилетал, сбрасывал им продовольствие, воду, там, может быть, кого-то больного забирал, что редко бывало, и улетал. И они там сидели днем и ночью, чтобы спуститься за водой, у некоторых возможность была, это целая операция вот, тактическая была, проводилась. И они постоянно, если части, которые вели боевые действия, они хоть с какими-то могли возможность столкнуться, возможность там 5-6 дней на базе отдохнуть. Расслабиться хотя бы психологически. Там это, да, это очень героически.
И случалось так, что вертолет не прилетал из-за погоды, так, или потому что...
И из-за обстрела, да.
И обстрелы, и народ там, в общем, ну, и голодал, и жег уже и койки, чтобы обогреваться, ну, да. Высоты, зимы.
Если расставить вообще заслуги профессий военных, наверное, именно в Афганистане, на первом месте, конечно, водители. Ты можешь себе представить? Колонна наливников, 8 тонн керосина, к примеру, у него загружено. И таких 60 машин. Вот 60 машин идут со скоростью, там все профессионалы были, ну, средней скоростью 60-80 км в час. И, значит, дистанция между машинами 100 и более метров. Вот умножьте 60 на 100, 6 километров колонна. Впереди Зушка с двумя стволами. И в хвосте
зенитная установка.
Ну, да, да. Зенитная установка. Вот она типа считается прикрытием. А он сидит в кабине один с автоматом, и автомат лежит, и бронежилет на дверке. Все. А учитывая этот ландшафт, он один. Он один. Это самые героические люди, солдаты, водители наливников в родах материальной обеспечения. На втором месте я поставил, конечно, тех, кто стоял на заставах. Это основная масса была личного состава.
Мы сейчас прервемся на новости, а потом продолжим наш разговор. А еще в конце часа мы опять созвонимся с ветеранами Афганистана. Вот как мы делаем практически каждый час.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята!
Мы продолжаем. Михаил Кожухов, Сергей Бунтман. У нас в гостях Валерий Александрович Востротин. Примерно за 12-15 минут до конца передачи мы с вами послушаем еще двух участников войны из Ростова-на-Дону и из Беларуси. Потом у нас 2 минуты у нас будет песня. И я хочу почему сказать. Потому что в 15 часов будет минута молчания, и до всяких новостей у нас пройдет минута молчания. Естественно, как она на радио не может пройти в полном молчании. Но мы дадим колокол, метроном мы дадим, чтобы было понятно, что это минута молчания.
Давай, может быть, для тех, кто подключился недавно, да. Повтори, пожалуйста.
Конечно. Значит так, номер 7522, а текст нужно отправить 25 цифрами и лет, словами, без буквами без пробелов, 25 лет. Не бойтесь, если там подтверждение платежа какой-то, ну, запросят, не... Вы знаете, на что ведете. Всякие разные компании, операторы, они по-своему поступают. Так что вы не останавливаетесь перед трудностями.
Потому что смысл того, что мы собрались здесь, это попытаться сделать то, что должно было, но не сделало государство, а именно помочь конкретным людям, которые нуждаются остро в новых протезах, в лекарствах и операциях.
Да.
На сайте тоже указаны все, на сайте «Эхо Москвы» тоже указаны все реквизиты для того, чтобы каждый, кто хочет и может, хоть чем-нибудь помог этим ребятам. А вот я хочу спросить, да. Валерий Александрович, ты стал, ну, уже чуть больше года, да, ты возглавил Союз десантников?
Два уже, да.
И много ездишь. Какие у тебя ощущения от встречи с ребятами? Чего там больше сейчас? В потерянности, радости, горести.
Ну, эйфории, по крайней мере, точно нет. Но горести тоже нет. Все они заняты уже давно. Понимаете, времени прошло очень много. 25 лет только последний солдат, да, крайний солдат, покинул Афганистан. А первый покинул 35 лет назад. Мы в этом году, я напоминаю, вошли 35 лет назад, в декабре.
Вот. Да, это будет в декабре.
Да, это будет в декабре. Да. То есть это сегодня 45 лет самому молодому, 25 прибавляем к 20, да, и 55 самому старому солдату. А офицеров я не говорю. Вот такая категория людей, которые давно себя уже нашли. Кто потерял, он потерял. себя. И, к сожалению, вот ты говоришь, я часто, очень часто бываю, и обязательно бываю на кладбищах. И это вот, вот там удручающая ситуация. Там они колоннами, рядами лежат, наши солдаты, которые... мы же воевали и отправляли их в вертолетах. И не хоронили, не видели этих траурных лиц. А вот там мне приходится и встречаться с матерями. Да, слава богу, память хорошая. Я почти помню всех солдат, по каких обстоятельствах они погибли. Если они погибли, это в бытность моего командования. 412 человек, кстати, полк потерял за 10 лет. К сожалению. И 28 еще после этого в Гадауте, в Абхазии, вот в составе миротворческих сил. Вот такие потери полка. Это к минуте памяти, да, говорю. И все обделились, и настроение всех боевое. И вот не все организованы в общественной организации. Ты правильно сказал, мы подменяем государство. Государство, ну, если от фразы «мы за не посылали» до сегодняшнего «не дали», который вчера министр обороны мне вручил лично, прошло 35 лет. Наконец-то государство вспомнило. И эта ваша акция, конечно, она здорово поможет. Но государство, вот эта акция, мы еще и пытаемся и государство привлечь, обратить внимание.
Да, и не чтобы не было от, да, от одной даты до другой.
Я сталкивался с каким-то таким вот вопиющим случаем, когда ну, очень хотелось помочь, возможности не было. Или была...
Нет, мы всегда находим возможность помочь, ну, прямо скажем, за счет тех, у кого есть такая возможность. То есть есть десантники, которые ну, имеют возможность зарабатывать хорошо. Вот есть, я не буду фамилию называть, он живет в Лондоне, уже давно гражданство, у него английское, у него там бизнес. Вот ни разу он не отказал, если вот очень сложный, дорогостоящий проект на лечение. Или там на памятник, вот, не знаю, Маргелова памятник, Очалов умер. Пример, я говорю. Операцию недавно, вдова офицера, погибшего в Афганистане, запросила там около 30 тысяч долларов. Без проблем. Вот такие люди находятся. Они есть в Подмосковье, в Москве, и в Лондоне, и в Сибири. И за счет
ну
них,
да, кто сколько
за счет
будет,
них, вот, пользуясь случаем, я всем хочу сказать огромное спасибо, потому что сегодня помощь, это одна из главных задач любой общественной организации ветеранской, помощь инвалидам.
Меня потрясла цифра, вот ее приводила Галина Захаровна.
Сказала, ну, это удивительная женщина. Да,
что около 400 тысяч человек обратились в комитет по делам войн. Интернационалистов, это люди, которым остро нуждаются в помощи. 400 тысяч человек.
Ну, вот это был я, кстати, Галина Захаровна, это ближайший помощник, заместитель Руслана Аушева. Вот, Руслан Султанович в своем комитете проводит огромную работу, не только в России, и в СНГ. И вот Галина Захаровна, это вот удивительный организованный человек, обычно как доктор, но какой-то он неорганизованный, она и доктор. Вот, она и администратор сумасшедший. Я скажу, она еще та командир. Спасибо ей.
Вот Татьяна из Лейпцига нам пишет, что ей сложно было отправить смс-ку. Там написано, что платеж отменен пользователем, а я ничего не отменяла. Боритесь, Татьяна. Вот
из Лейпцига это можно на сайте это сделать.
Да, вот Нина из Саратова отправила, вот она пишет, ура, отправила 800 рублей с вашего сайта.
Сергей, вот, кстати, после эфира расскажу, это проблема. У нас же есть акции. Отправьте там, грузят обратно. То есть я хочу отправить, а так это схема сложная, эти финансово коммуникабельные там. И не могу отправить, да, к примеру. То есть я так думаю, есть люди, которые хотят,
да, конечно,
они получаются.
Да.
Но или вот... не умеют, еще информационно не подготовлены.
Вот наша девочка Катя Кобзева, вот помощница главного редактора, она нашла замечательный, зайдите на сайт, она нашла чудесный совершенно канал, где с минимальной там комиссией можно отправлять там с любой карточки. Посмотрите, она вот Катя сделала огромную просто работу, она нашла вот такой канал, где удобно просто сделать.
Ну, вот. Еще, извините, секунду, да. Я уже опыт огромный имею, и еще мы боимся и в личном плане, и как юрлицо помочь. Боимся, куда деньги отправить, неизвестно. Вот лучше нам, вот мне, лучше дайте мне конкретного инвалида, а ему счет И мы его лично оплачиваем. То есть я гарантирую, что эти деньги пошли на лечение конкретного ветерана. А они ушли в какой-то счет, на какой-то фонд, где потом, не знаю, куда они хреново делись.
Ну да. Все должно быть абсолютно адресно. Вот, вы знаете, еще один аспект. Вот, когда вы говорили, скажите, пожалуйста, вот название свое, знамя, ордена, полк сохранил?
Ну, вот вы попали в самую точку. Конечно, все полки и соединения советской армии, российской армии, если они расформировываются, они сохраняют название. Но это все передается в музей. И сегодня знамя с орденами находится в музее. Но полк, в котором я служил от лейтенанта до полковника, от взводного до командира полка, сегодня попал в особую ситуацию. Министр обороны принял решение, ну, по Семеновскому и Преображенскому полку, вы знаете, да.
Ну, это да.
Да. Министр обороны принял решение восстанавливать воинские части времен Отечественной войны.
Да.
И мы тут, извините, подсуетились за слово некорректное. И напомнили министру, что есть полки, достойные и афганского периода.
Ну,
и 345-й полк решением уже однозначно министра и военной коллегии Министерства обороны будет восстановлен в городе Воронеж, это не секрет. И вот уже в этом году поедет организационная группа, в 2015 году он начнет формироваться, и мы готовим вот ветераны такую акцию. Ну, во-первых, мы готовим своих детей наших, чтобы первым призовом, ну, не весь призыв, а какая-то часть уже была внуки там или сыновья ветеранов 345.
Это правильно, это должно сохраняться.
Это здорово, да.
Да, вот знаете, когда вот я был там, вот бог знает где, вот в Шотландии, в полковом музее, вот эти сами черные стражи, которые были с 18 века, там у них весь музей, там ветераны с такими татуировками, там все они этим руководят, общественный музей. И последнее, кстати, об Афганистане было. У нас второй батальон отправляется весной следующего года, отправляется таким-то заданием в Афганистан. То есть от 18 века вот идет. Это очень важно. Это не штучки, это очень важно.
Нет, это очень хорошая новость. Я думаю,
да,
что все, кто из бывших бойцов 345-го ее не знал, сейчас закричали «Ура!».
Ну, я думаю, знают уже почти.
Потому что расформирование 345-го, это была такая глупость невероятная. Это было так обидно. Потому что это тот самый полк, в состав которого входила знаменитая 9-я рота. Кстати говоря, во главе этой роты 9-й Валерий Александрович принимал участие в штурме дворца Амина. А когда происходили эти события на операции «Магистраль», его наблюдательный пункт находился в нескольких километрах. И это была, думаю, одна из самых плохих.
А я героя в этот день получил.
Я получил
6 января 88 года указ вышел. И в это время противник сосредотачивался в районе высоты 32-34. И как бы вот, солдаты узнав, что я получил героя, там салют организовали, чуть-чуть спугнули, говорят, их да. Они перепугались сначала, да. То есть вот это все накапливалось. И вот вместо того, чтобы там радоваться и как бы отмечать, вот мне пришлось руководить этим боем, да. Ну, кстати, не один полк попал, Миш, вот по такое колесо. И Качинское военное училище знаменитое, да. И железный, в общем, я не знаю, столько частей достойных было расформировано. Вот. Вот сейчас министр обороны собирает по крохам. Ведь все-таки традиции полковые, они не просто так.
Конечно,
да.
Конечно.
Когда приходит малой парень, и вдруг он подстает под знамена там с историей.
Те же самые, которые были. Сейчас я сказал, что мы свяжемся еще и с ветеранами афганской войны. Сейчас Олег Иванович у нас, да? Ребят, да, Олег Иванович. Алло, добрый день. Вот сейчас надо наушники.
Добрый день.
Здрасте, Олег Иванович. Это Олег Иванович Гонцов. Да, да. Вот.
Да.
Сейчас у нас здесь в гостях Валерий Александрович Востротин, ведущие два у нас. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем с 25-летием от окончания боевых действий и вывода. Расскажите, пожалуйста, где вы воевали, сами расскажите. И что главное вы помните о том, когда вы там были в Афганистане?
Ну, в двух словах я могу сказать, что служил я в 103-й воздушно-десантной дивизии. И срочную, и будучи старшиной роты. 81-82 год и с 84-го по вывод. Вот. А что касается, помню я войну. Войну я, эту вряд ли кто-нибудь из тех людей, кто ее прошел, сможет забыть. Потому что день окончания боевых действий – это дата очень памятная для всех. Это я не хочу сказать, что это большой праздник, но я хочу сказать, что это очень ценная дата для всех ветеранов этой войны. Вот. И очень бы, конечно, хотелось, чтобы память об этой войне мы смогли бы также передать нашим потомкам, как наши отцы и деды передали нам память и чувство гордости за свою страну, вот тех, кто воевал в Великую Отечественную.
А как ваша жизнь сложилась после этого?
Ну, я выступаю в группе «Ростов». Вот сейчас, буквально через 5 минут, у меня концерт в Воронеже. Вчера мы в Твери выступали. Мы ездим, поем, выступаем перед молодежью, перед ветеранами. Я хочу сказать, что я доволен своей жизнью. Я очень рад, что и несмотря на то, что в моей жизни была война, она, может, и свела меня с тем прекрасным коллективом ребят, с которыми я проходил службу. И я доволен за то, что многие мои товарищи по службе стали знаменитыми, стали героями России, Советского Союза. Я очень за них рад и счастлив сам.
Ну, у вас самого три, насколько я здесь читаю, 3 красных звезды, да, и за отвагу медаль, да?
Да.
Я позавчера был на концерте, Олег, это генерал Востродин, да. На позавчера, 12 числа, да, это, конечно. Ну, вот я думаю, что говорит, голубые береты, вот начинались с него. Потом он ушел. Ну, и вот наши ансамбли военные, вот Олег, это яркий представитель, они воевали, автомат откладывали. Брали гитары, а потом опять воевали. То есть не просто когда отдельная ансамбль, песни,
нет,
пляски.
Конечно,
да.
Нет,
вот
конечно.
Этим особо мы гордимся. Олег,
ну что ж, да, да, Олег Иванович, спасибо вам большое. Спасибо, что вы с нами поговорили сейчас. И вот как раз мы всех товарищей вспомним. Через 10 минут будет как раз минута молчания. Спасибо вам большое, всего вам доброго. Вот. Сейчас мы с вами встретимся еще с Владимиром Шоковым из Беларуси. Мы был начальником политотдела Кандагарской бригады спецназначения и служил вот в Афганистане вот последние как раз вот месяцы, последнее время. Я хочу сказать нашим слушателям, я выясню, продолжится ли, можно ли будет отправлять завтра деньги. Я вообще сохранил этот сбор. Что там нам действительно 15-го закрывать, или я не знаю, сколько это можно, я выясню. Вот. Ну, а сейчас Владимир Ильич, да? Алло, добрый день.
Да.
Алло, здрасте, добрый день. Добрый день. Что добрый вы, день. Вот вы самое последнее время служили в Афганистане, вот в 87-88 год. Вот что он, вот да. Что тогда было? Что тогда было главное и для вас, и для ваших товарищей?
Мы в конце политику я застал национальное примирение. Уже служил в Кандагаре. Но, к сожалению, ни одна банда формирования не признала эту политику национального примирения. Мы как воевали, так и продолжали воевать. В Кандагаре за 87-й год, насколько я помню, 3 армейские операции прошли. Приехали корреспонденты 16 стран мира посмотреть, как проводит политика национального примирения в жизни. Ну, и сами понимаете, везде они побывали, на наших бронетранспортерах, и нигде не увидели, что есть хотя бы какой-то кусочек мира. Как продолжали воевать, так и еще и до конца, наверное, воевали до самого удовольствия Афганистана.
Скажите, как ваша жизнь сложилась после 88-89 годов?
Ну, как, 88-89 был, я еще немножко ранен, тяжело. До вывода не дотянул. Был в госпиталях, дослужил уже в политучилище в Минске. Вот сейчас мы находимся на кладбище восточном, где похоронен мой командир бригады. Вот, собрались генералы, офицеры, поминаю, чтобы отдать дань памяти нашему боевому другу, командиру бригады. Вот. И все бывшие его сослуживцы, старшие начальники, Зубко Иван Васильевич. И вот здесь традиция стала, что на Московском кладбище мы ежегодно в день памяти собираемся и отдаем долг памяти. Есть таких у нас 9 человек похоронено. Ну, а всех остальных кладбищ там десятки. Мы на каждом кладбище вспоминаем всех погибших.
Ну что ж, мы с вами, и передайте вашим друзьям, вот всем, что мы с вами. Здесь у нас в гостях Валерий Александрович Востротин, и мы, ведущие «Эхо Москвы». Мы с вами, и мы вот сегодня проводим целую серию передач об афганской войне. Спасибо вам большое. Всего вам доброго, и вашим товарищам тоже. Спасибо. Спасибо. Ну, вот так мы застали сейчас. Вот и в Минске мы застали. Вот везде, наверное. Сегодня в Латвии мы были, да?
Я 8-го из Минска вернулся.
Да.
Там молодцы. Там, ну, там всегда афганцы, десантники организованные проводят все эти мероприятия.
Интересно, я тут сейчас в чем-то вспомнил. Мы вместе встречали 89-й год. Это было для меня просто, когда меня спрашивают, а какой, где вот самый яркий Новый год в твоей жизни?
Самый последний.
Это был Новый год в Баграме вместе с 345-м полком. Надо сказать, что это было трудно, потому что Валерий Александрович поздравил, по-моему, все роты полка обходил. Я с ним шел, тоже поздравлял. А потом уже, когда мы пришли в комнату, где сидело управление полка, тоже, наверное, человек 20, как я помню, он почему-то всех по очереди попросил ответить на вопрос, будут ли поднимать третий тост, когда закончится эта война. Почему-то его тогда это беспокоило.
А меня беспокоило, потому что, знаете, в Афганистане он настолько... Он там, в Афганистане, сформировался как третий. До этого было там за любовь третий пили, за кадетов, я от Сорольца, да? Угу. Там третий тост сформировался, не в Отечественной войне. И я думал, что когда мы вернемся в Союз, там совсем другая жизнь. Когда вот веселое застолье, там, да, и вдруг ты должен встать. Я вчера, кстати, об этом сказал вот, в Министерстве обороны. И я лично считал, что меня не разделились тогда. И я считал, что я не смогу нарушить веселое застолье, не связанное сейчас с армией. А сегодня, это тоже, кстати, результат уважения к нам, афганцам, сегодня никаких проблем нет. На любом мероприятии эти тоже знают все. И никаких усмешек, ухмылок или попыток каким-то образом это сорвать нет. Это люди все понимают.
Да нет, вы знаете, когда меня в свое время поразило, вот когда 9 мая, вот буквально вот бар какой-то вот стоит, там бу-бу-бу-бу-бу, там люди выпивают и так далее, бармен берет, включает, вот тогда в 17 тоже вот включает.
И все
в абсолютно... О чем бы ни говорили, они выпивают свою рюмку водки, причем обязательно, что бы там ни пили, выпивают свою рюмку водки, молчат сколько надо, и еще чуть-чуть, и дальше возвращаются к своим делам. Это настолько привычно, естественно, нормально для людей. Мне кажется, что это... Какой главный для вас все-таки вот жизненный урок вот, который можно вот как-то где-то записать просто, вот, знаете.
Связан с Афганистаном?
Да, конечно, естественно.
Только профессионализм. У нас свой вот вывод один. Только профессионализм в любом деле является главным. Если бы у нас не было профессиональных офицеров, солдат, мы такую вот попали, не знаю, эту яму. Мы на профессионализме вышли, лицо не уронили. Вот. Ну, там политические выводы я делать не хочу. Профессионализм. И, знаете, как бы мы ни говорили, особенно первые месяцы пребывания, мы поняли, что мы учились военному делу очень правильно. Потерь почти не
было. Да, вот я сейчас напомню один эпизод. Не знаю, понравится это Валерий Александрович или нет. Ночь, вот этот Новый год. А тогда появилась только песня «Мы уходим, уходим». С востока. Mm-hmm. И там такие слова. И дела не доделаны полностью, но мы уходим, уходим, уходим. Он не слышал эту песню, и я ему ее декламирую. Mm-hmm. И он на этом месте вдруг жестко так сказал: да не было у нас здесь никаких дел. Вот тогда, в 89-м году. Это вот его политическая оценка, я не думаю, что она изменилась.
Нет.
Скажи мне, пожалуйста, почему...
Мы сейчас...
Или время перед этим совсем, да?
Мы хотим песню послушать. Мы выбрали песню сейчас, вот до минуты молчания не послушаем.
Мы уже не успеем, да, задать вопрос.
Да, уже просто у нас буквально несколько секунд. Это песня «Прости меня», да, будет у нас. Вот давайте мы ее послушаем. Спасибо большое. И мы сейчас через 2 минуты, будет минута молчания уже.
Прости, что я не добежал до вражеского дзота. За 100 шагов прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе. В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах или в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиаку. Прости за лучшие года, возможные с другим. Прости за то, что никогда никто не повторим. А тот студент, соперник мой, очкарик книгачей. Прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причины смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья покаяться за брата, прости их, нежная моя, они не виноваты, что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина. Они свершили, что могли, но верх взяла война. В одной шеренге с ними я под пулями душман. Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал.